У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 3 декабря. В этом выпуске.
Мы призываем Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, приступить к деэскалации.
Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили в Стокгольме напряженную ситуацию вокруг Украины.
У нас есть заключение Минюста от декабря 2020 года, что в деятельности ФБК и штабов Навального никаких признаков экстремизма не выявлено.
Соратники Алексея Навального считают нарушением закона предъявление обвинений в создании экстремистского сообщества бывшему координатору штаба Навального в Уфе Лилии Чанышевой.
Там раньше мыли рассыпное золото с применением ртути, причем много лилии, пока ее не запретили.
Недобросовестное поведение при добыче золота сделало реки Амурской области самыми загрязненными в России, говорят экологи. В Стокгольме состоялась первая с мая этого года очная встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Обсуждалась прежде всего напряженность вокруг Украины. Сообщается, что встреча проходила, цитата, «в трезвой и деловой атмосфере», однако какого-то прорыва в урегулировании проблемы ожидаемо достигнуто не было. Вот что сказал Сергей Лавров.
Военную инфраструктуру Альянса безответственно приближают к российским границам. В Румынии и Польше развернуты системы противоракетной обороны, которые могут быть использованы как ударные комплексы. Вот-вот на территории Европы могут появиться американские ракеты средней дальности. Возвращается кошмарный сценарий военного противостояния.
Говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Энтони Блинкен предупредил Россию о серьезных последствиях в случае военной эскалации.
Мы призываем Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, приступить к деэскалации, вернуть свои войска на обычные мирные позиции и выполнить минские обязательства, особенно положение о прекращении огня и те, которые гарантируют беспрепятственный доступ наблюдателям ОБСЕ.
Фрагмент выступления госсекретаря США Энтони Блинкена. Несмотря на крайнюю напряженность вдоль российско-украинской границы, многие эксперты высказывают мнение, что демонстративное усиление там российской военной группировки связано с желанием Владимира Путина заставить НАТО согласиться на переговоры, результатом которых должны стать гарантии Североатлантического Союза, что он не будет расширяться на восток. Вот что думает по этому поводу эксперт Московского центра Карнеги Андрей Калинин.
Вы знаете, я думаю, что это слишком сложное объяснение простых импульсивных шагов. Мы свечу не держали, естественно, но я не уверен в том, что наверху вот так вот четко выстраивается логика, так четко выстраиваются некоторые такие конструкции. Многие же даже говорили, что все это как бы готовилось к саммиту министров иностранных дел НАТО и так далее и тому подобное. Я думаю, что российская политика гораздо более импульсивна. Это скопление войск на границе, естественно, абсолютно не имеет отношения к реальной горячей войне, которой Россия, безусловно, не готова. Это всего лишь такая как бы провокация, даже, может быть, без серьезного плана и какой-то как бы конечной цели. Но зато пощекотали нервы. Вот и Блинкен приехал и поговорил. Кстати, хорошо, что приехал, хорошо, что поговорил, потому что, собственно, избежать горячей фазы войны – это довольно важно. Так что я бы сказал, что на эти действия России нужно, конечно, обращать внимание, но это не столь как бы серьезно. Все равно из этого ничего не выйдет абсолютно. Никакого ни сотрудничества, ни долгосрочной какой-то, так сказать, стратегии взаимной. Главное – избежать серьезного противостояния, да, возобновления войны в том же самом Донбассе.
Кремль хочет его избежать?
Я думаю, что да, потому что сейчас в этом нет никакого серьезного смысла. Если Кремль считает, что можно мобилизовать на этой основе население, то это не так. Социология показывает, что с 2018 года военные победы, внешнеполитические победы населения не мобилизовывают. Население можно убедить в необходимости боевых действий, необходимости расширения дипломатических провокаций и спекуляций, но мобилизовать уже нельзя на ралли вокруг флага.
Если Путин не получает вот этих гарантий, Йенс Столтенберг говорит, что НАТО само решит, когда взять Украину и Грузию в альянс. Если он эти гарантии не получает, как вы думаете, как он на это отреагирует, что он будет делать?
Знаете, гарантии он, конечно, не получит. Это невозможно, это, не знаю, противоречит уставу НАТО. НАТО все-таки организация с нормативно регулируемая, да, причем здесь, собственно, какие-то как бы ультиматумы со стороны России. Это абсолютно их внутреннее дело. К тому же, чтобы быть принятой в НАТО, страна должна соответствовать там, каким-то критериям, как в любых ситуациях с разными международными альянсами, международными организациями. Здесь как бы идет как бы своя внутренняя жизнь, и несколько удивительно, что страна, которая отказалась от сотрудничества, диктует свою волю. Интересно здесь еще и другое, что это абсолютно, ну, я бы сказал, такая сталинская позиция. Мы тут с вами, большие боссы, договариваемся по поводу маленьких, малозначащих государств, которые являются сферами нашего влияния. Это подход, ну, совсем не современный. Сфера влияния, подлетное время, вот этими категориями мыслит, к сожалению, Владимир Путин. И это как бы само по себе несколько взрывоопасно, хотя по-прежнему за границы риторики не выходит. Очень трудно сказать, как он будет действовать в этой ситуации, если Украина вдруг вступит в НАТО. Я думаю, что никто об этом ничего не знает. Даже сам Путин еще, может быть, не определился.
Андрей, а вот по-вашему, нынешняя точка напряжения – это самая высокая точка напряжения за там, последние несколько лет или нет?
Я думаю, что, да, достигли высочайших степеней в этой, я не знаю, можно это назвать холодной войной 2.0. В холодной войне были правила, а здесь правил нету. Но, безусловно, эта ситуация чрезвычайно тяжела и очень трудно двигаться куда-то вперед. Да, вот нету какой-то как бы политической воли, прежде всего, со стороны России. И вот эти встречи очень важные, там, того же Блинкена с Лавровым, они способны немножечко как бы разрядить обстановку, но совершенно не способны построить какой-то позитивный план. Вот в чем проблема этой ситуации. В этом смысле, конечно, она очень плоха.
Говорил эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников. Вопросы ему задавал журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров. Вы слушаете «Время свободы». Суд в Москве заменил Любови Соболь условное наказание на реальные исправительные работы по делу о проникновении в квартиру сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, который, как утверждают соратники Алексея Навального, участвовал в отравлении политика и является сотрудником ФСБ. Решение принято в связи с неявкой Соболь в полицию, где она должна была регулярно отмечаться. Любовь Соболь сейчас находится за пределами России. А вот бывший координатор признанного в России экстремистской организации штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева остается в московском СИЗО, куда она была этапирована из столицы Башкирии после ареста. Чанышева обвиняется в создании экстремистского сообщества. Как подчеркивает бывший координатор штабов Навального Леонид Волков, ее преследование – прямое нарушение закона, который не должен иметь обратной силы.
То, что Лиля делала много лет, возглавляя штаб Навального в Уфе, организуя протесты, участвуя в выборах, поддерживая местных активистов, защищающих Анну Куштау, то, что было у всех на глазах, то, что было абсолютно законно и абсолютно прозрачно. Вдруг росчерком пера следователи, судья объявили задним числом экстремистской деятельности. Я еще раз напомню, вот у нас были проверки Минюста каждый год, и в частности нас проверяли на экстремизм. И у нас есть заключение Минюста от декабря 2020 года, что в деятельности ФБК и штабов Навального никаких признаков экстремизма не выявлено. Черным по белому написано, давайте тогда всех этих жуликов из Минюста сажать за халатность, да, что они просмотрели, плохо выполняли свою работу. Но, к сожалению, сидит Лилия Чанышева.
Говорил Леонид Волков, а вот что о давлении следствия на Лилию Чанышеву рассказал ее адвокат Владимир Воронин.
Когда она еще была в Уфе, она сказала, что, соответственно, к ней зашел вот некий оперативник, представился как Сергей Белых, как она запомнила, вот, и начал с ней разговор, что, мол, там, зачем ты берешь все на себя, зачем тебе там нести ответственность за всех, признайся, расскажи, что вы все экстремисты, расскажи, что там Навальный экстремист, расскажи про всю иерархию, кто руководил, расскажи, как ты создавала эту ячейку в Уфе, и вообще вы в любом случае вы все экстремисты, потому что у вас очень много денег, вы даже могли арендовать офис в центре Уфы. Я так понял, что на это она сказала, ну, у нас все есть, посмотрите наше поступление, мы делаем ежегодную отчетность, у нас как бы все совершенно прозрачно, можете посмотреть, откуда эти деньги пришли, на что они ушли, то есть все структуры, они же проходили ежегодный аудит, официальный совершенно, все НКО должны отчитываться ежегодно в Минюст, то есть это не какая-то просто там контора, куда кто-то приносит наличные, и потом эти наличные неизвестно куда уходят. Вот, по крайней мере, по словам Лилии, его конкретные слова были, если ты не признаешься, то ты выйдешь к 2030 году.
Говорил адвокат бывшего координатора штаба Навального в Уфе Лилии Чанышевой Владимир Воронин. Соратники Навального выпустили расследование о том, что из Росреестра исчезли упоминания фамилий лиц, причастных к отравлению политика, а также ряда влиятельных сейчас и в прошлом персон и их родственников. Вот что рассказали в эфире канала «Навальный Лайф» Мария Певчих и Георгий Албуров.
Начальник команды отравителей. Генерал, начальник Центра специальной техники ФСБ России Владимир Богданов. Его квартира и участок в Подмосковье удалены из Росреестра полностью.
А что касается остальных отравителей, их имена просто заменили на Российскую Федерацию. Александров, Кудрявцев, Макшаков, Васильев в Росреестре теперь просто не отображаются. Родителей Поняева тоже удалили из Росреестра. Все потому, что в квартире прописан их сын-убийца.
Помните, был такой министр внутренних дел Нургалиев. Он уже почти 10 лет как не министр, но его 174-метровая квартира в центре Москвы засекречена.
Сыну действующего министра внутренних дел Колокольцева 38 лет, он миллиардер.
В 2011 году в отставку был отправлен замглавы ФСБ Вячеслав Ушаков. Он прославился тем, что потратил на празднование своего дня рождения $1 миллион. 10 лет спустя 250-метровая квартира его дочери рыночной стоимостью 120 миллионов рублей является засекреченной. Этот объект удален.
Или вот, например, дочь руководителя службы обеспечения деятельности ФСБ Михаила Шекина. Ее зовут Анастасия Задорина. Она известная светская львица, но зарабатывает, естественно, на господрядах. Именно ее фирма эксклюзивно шьет форму для олимпийских спортсменов. Она в 21 год купила 200-метровую квартиру в самом центре Москвы. И эта информация тоже является гостайной.
Такая же удобная услуга по засекречиванию недвижимости дочерей досталась и дочери заместителя Бортникова, статс-секретаря ФСБ Купряшкина, ее соседке по дому, дочери главы научно-технической службы ФСБ Фетисова и дочери руководителя службы контрразведки ФСБ. Очень удобно. И враг не узнает, и вопросов о том, откуда у нее 1000-метровый особняк, не будет.
Далее. Виктор Алексеевич Зубков. Коллега Путина по питерской мэрии. Бывший зампред правительства. Последние 10 лет он работает в «Газпроме», председатель совета директоров. Ему засекретили целых 2 дома, один из которых на Рублевке. Почему? Неизвестно.
Советник председателя правления «Газпромбанка», бывший глава департамента экономической безопасности МВД, уволенный со скандалом еще в 2011 году. Квартира его жены 230 квадратных метров. Находится вот в этом замечательном жилом комплексе. И эта квартира удалена. Видимо, жена советника председателя Госбанка – это одна из самых главных целей коварных западных спецслужб.
Фрагмент выступления соратников Алексея Навального, Марии Певчих и Георгия Албурова в эфире канала «Навальный Лайф». Вы слушаете «Время свободы». По данным Всемирного фонда защиты дикой природы, реки в Амурской области самые загрязненные в России. Виноваты в этом, по мнению экологов, в первую очередь золотодобывающие компании, нарушающие правила экологической безопасности. Добычу золота в Амурском регионе ведут как российские компании, так и компании с иностранным капиталом, прежде всего китайским. Из Благовещенска передает Антон Лузгин.
В этом году в Приамурье от золотодобытчиков пострадало 68 водных объектов общей протяженностью более 5000 километров. Максимальное количество загрязнений в Зейском и Селимжинском районах, где проживают эвенки, коренное население севера Амурской области. Эвенки издревле жили за счет таежного промысла, оленеводства, охоты и рыболовства. Но сегодня их практически лишают среды обитания. Говорит председатель Ассоциации коренных народов севера Селимжинского района Приамурья Сергей Савельев.
Вода и промышленные компании создают обстановку, когда у нас уходит зверь, леса пустеют, меньше становятся ягоды, там, грибов. Зверь уходит, очень много хищников развело, птиц стало меньше, тут все наши жители говорят в этом плане. И по сравнению с 30-летней, 40-летней, 50-летней давностью, в тайге звери и птицы стало на порядок, даже на 2 порядка меньше. Традиционка, то есть традиционная природопользование, она не кормит людей. Оленеводство стало невыгодным, охота стала невыгодным, рыбалка тоже невыгодна, сбор дикоросов, на нем не проживешь. И здесь никто же не проводит вот эти экологические исследования. Например, здесь у нас там драги стоят рядом с поселениями, Лотоустов, Ольдинск, Ивановская, какую воду мы пьем. Идут взрывы, добывая трудное золото. У нас очень много стали болеть онкологией люди. У нас район загрязнен ртутью еще с советского периода. 3 больших пятна. Это Маломырское месторождение, ну, в смысле, там мыли территория. Это Токурское и вот Эльгинское напротив нашего поселка. Там раньше мыли рассыпное золото применением ртути, причем много лили, пока ее не запретили.
Нельзя сказать, что природоохранная прокуратура Амурской области бездействует. Нарушения при золотодобыче выявляются регулярно, выписываются гигантские штрафы и приостанавливается деятельность артелей до устранения последствий. Однако ситуация улучшается далеко не везде. Во многих северных реках области стремительно исчезает рыба. Продолжает бывший охотовед, а ныне общественный деятель Евгений Рогалев.
Каждый день машины колоннами идут, тоннами везут эту селитру. Селитра – это яд. Конечно, рыба вымрет. Особенно в последние года вот ее сильно численность начала снижаться. Как вот в 2010 году открыли фабрику эту маломырскую, потом эту Албын. Травят ее химией. Что они там еще заливают, неизвестно. В конце 50-х годов отец рассказывал, запретили добывать золото при помощи взрывов. Советские ученые подсчитали, что в то время при таком способе добычи очень большой вред идет для всех, для животных и для этого. А тут сейчас бомбашат, аж стекла трясутся. За 50 километров где-то они там взрывают, а у нас стекла трясутся. Где ж тут зверю быть? Какая экология? Все это надо учитывать, все это надо поднимать, все эти вопросы, решать все это. И все восстанавливать, как было в советское время, чтобы не было вот этой вот ни химии, ничего не было.
Сегодня Североамурская область обретает черты вахтовой территории, когда местное население уезжает в более цивилизованные места, а вахтовики работают в тайге, не особо беспокоясь о ее будущем. Антон Лузгин для Радио Свобода. Благовещенск.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Я считаю, что это, конечно, не война с историей, а война за историю. Потому что происходит приватизация истории. Просто
путинская война с историей. Дискуссия на форуме «Свободной России» в Вильнюсе. Одна из самых ярких дискуссий в рамках форума «Свободной России» в Вильнюсе была озаглавлена «Путинская война с историей. Альтернативная реальность от Средневековья до наших дней». Вот как, в частности, оценил отношение путинского режима к исторической науке и истории в целом историк и политолог, академик Российской академии наук Юрий Пивоваров.
Если несколько лет назад псевдоисторическая легитимность строилась на войне, плюс Александр Невский, плюс еще кое-кто, теперь происходит освоение всего русского исторического пространства. Иван Грозный, Петр Великий, Александр Третий. Чем меньше права, тем больше истории. Короче говоря, великое победоносное прошлое против человека и конституционализма. Когда-то Бердяев сказал, что русская география съела русскую историю. Используя его образ, скажем, русская история в кремлевской редакции съедает русское право. Заметим также, что сама Конституция через кучу кремлевских поправок из основной нормы жизнедеятельности общества превращается в иллюстрацию священной русской истории. Более того, Конституция становится источником и юридическим направлением истории как инструмента управления Россией.
Говорил историк и политолог Юрий Пивоваров, выступивший в ходе дискуссии политолог Иван Преображенский, сказал, что считает, что в России сейчас ведется не столько война с историей, сколько война за историю, причем действия современной российской власти носят в определенной степени религиозный характер.
Я считаю, что это, конечно, не война с историей, а война за историю, потому что происходит приватизация истории. Просто это другой термин, первое. Второе. Я не считаю, что речь идет о попытке, скажем так, фальсифицировать историю в чистом виде, потому что не история их волнует. Речь идет о политическом действии. И я сюда добавлю второе. Речь идет о религиозном действии. К сожалению или к счастью, в России середина 20 века превратилась, по сути дела, в гражданскую религию. А гражданская религия вокруг победы во Второй мировой войне, точнее, в Великой Отечественной войне, как в советской историографии, значительная часть населения является, скажем так, де-факто адептами этой религии. С этой точки зрения сравнение с инквизицией абсолютно правильно, потому что речь идет о религиозных действиях. Я хочу напомнить о том, что сейчас происходит в России с мемориалом. Мне кажется, что это принципиально важно, это должно здесь прозвучать. И мы должны поддержать общество «Мемориал», которое, собственно, находится на грани запрета, ровно за то, что нарушает монополию власти на трактовку не только истории, а на трактовку будущего, потому что через эту историю интерпретируется российское будущее. Точнее, Россия лишается будущего, и власть стремится убедить граждан оставаться в прекрасном настоящем. И поэтому история как таковая вообще выносится за скобки. Все, что происходит там, это никак не война с историей, просто потому что история никого в этом контексте не интересует. Любые интерпретации носят либо политический, либо квазирелигиозный характер. При этом государство не управляет, и это очень важно, этой новой религией, но стремится максимально ее модифицировать под свои политические нужды. Опять-таки, это политическое действие, но тем не менее. И я думаю, что, если коротко резюмировать еще раз, это не война с историей, это война за историю, за то, чтобы ее переписать, использовать в качестве политического действия, и за то, чтобы оставаться в рамках гражданской религии, которая складывается в обществе, быть предводителями этой религии, жрецами этой религии, и это требует создания вот тех самых комиссий, инквизиции и так далее, потому что интерпретация истории оказывается квазирелигиозным и политическим действием, собственно, которое и дает власть. Легитимация современной российской власти осуществляется через эту квазирелигию. Я, например, делал небольшое исследование сейчас. Культ георгиевской ленточки, искусственно в этот культ привнесенный РИА новостями и пиарщиками кремлевскими. Но, тем не менее, этот культ уже тоже зажил сам. И можно наблюдать на российских кладбищах эти ленточки, повязанные на могилы. Это сложное сочетание традиционных православного язычества, я бы его так назвал, культовых действий, собственно, отдельных элементов истории, отдельных элементов политики и культа мертвых.
Это был фрагмент выступления политолога Ивана Преображенского на форуме «Свободной России» в Вильнюсе. Добавлю к этому, что сегодня стало известно, что прокуратура потребовала увеличить срок заключения главе Карельского отделения, признанного иноагентом общества «Мемориал», Юрию Дмитриеву. Соратники Дмитриева считают дело против него местью за обнародование правды о массовых казнях в Карелии в сталинские годы. Уместно вспомнить сегодня, что 3 декабря в России отмечается День неизвестного солдата. В конце ноября участники поисковых отрядов северо-запада России закрыли сезон раскопок. В этом году они обнаружили останки более 2500 солдат и офицеров Красной Армии. В некоторых случаях поисковики сталкивались с противодействием собственников земли, препятствовавших проведению поисковых работ, рассказывает Татьяна Вольская.
Предполагается, что на территории Ленинградской области, где во время Великой Отечественной войны 4 года шли непрерывные бои, остались ненайденными и непохороненными около 400 тысяч солдат. Этим летом довольно многим неизвестным солдатам удалось вернуть имена. Это письмо одного из них, Жени Майорова. Возможно, в день своего 18-летия, 18 декабря 1941 года, он и погиб. Так и остался лежать на подступах к Ленинграду, на Колпинском рубеже, который защищал. «Сегодня день моего рождения, и в этот день мы опять пошли на передовую. Это письмо я пишу из станции Понтонной. Отсюда мы и пойдем. Мама, пиши, как ты живешь, есть ли какое-либо известие об отце. Из Ленинграда мы ушли рано утром 16 числа, а ты так и не принесла ни папирос, ничего. Может быть, пришлешь хоть пачку. Мой адрес – действующая Красная Армия, 857-я почтовая полевая почта, 952-й стрелковый полк, 1-й батальон, пулеметная рота. Пишите, передайте привет всем родным и знакомым». По словам руководителя поискового отряда «Высота» Андрея Пименова, в этом сезоне поисковикам повезло. Удалось найти родственников нескольких найденных солдат.
Вот солдат Котов. У него нашли родственников в Усть-Ижоре, то есть его племянник приезжал прямо на место. Обнаружение, можете себе представить, мы находим солдата, обнаружим у него капсулу смертного медальона, разворачиваем ее, устанавливаем имя, потом ищем родственников, и в итоге их находим, и они приезжают. Котова я сам лично нашел. Солдат остался без вести пропавшим 80 лет. Получается, мы находим место, где он погиб. Наши бойца Нурулаева, Магомед из Дагестана, приехали из Дагестана, родственники забирали его домой.
И солдата Котова, и солдата Майорова нашли на полях бывшего совхоза имени Тельмана. И, можно сказать, нашли с боем.
Мы работали в составе поисковой экспедиции в рамках уголовного дела в районе поселка Тельмана, Тосненского района, Ленинградской области. Там было обнаружено 76 бойцов рабочей крестьянской Красной Армии, установлено 13 имен.
А что это за уголовное дело? Почему оно возникло?
Уголовное уголовное дело по факту уничтожения мест воинских захоронений. Собственник земли, зная, что на его территории находились воинские захоронения, стал вести земельные работы, стал сгребать верхний слой земли в куче. Были неоднократно обнаружены останки предположительно времен Великой Отечественной войны. Но он не прекратил работы, и общественность возмутилась очень сильно. Его зовут Юрий Мацко, он генеральный директор ОВ «Рекал», возбуждено уголовное дело. Когда зашли на поле, нашли сначала одно воинское захоронение, потом второе. И во втором воинском захоронении бойцы лежали в траншее, и практически у всех были смертными навены. Первую капсулу, которая была обнаружена в этой траншее, был боец Кутузов. Так вот, его родственники живут в Колпино. Боец на рубеже, вот на этом, защищал город Колпино от фашистов. И, получается, защищал своих родственников, которые сейчас, на данный момент, проживают в Колпино. Они приехали туда, прямо на место гибели, все видели. И все вот эти родственники, они, как потерпевшая сторона, участвуют в уголовном деле.
Нашелся на этих полях и солдат Иван Балаклиец, вот уже 80 лет считавшийся не просто пропавшим без вести, но и дезертиром. А теперь стало ясно, что он погиб как герой с оружием в руках. А у солдата нашелся племянник, сын его родного брата, Леонид Григорьевич Денисенко. По его словам, у солдата Ивана Балаклеева еще жива младшая сестра.
Нина Васильевна Чухаева, она сейчас проживает в Димитровграде, в Ульяновской области. Мы ездили в гости, когда был разговор, она, конечно, очень огорчалась, что нет информации о том, где и в каком месте сложил свою голову ее старший брат Иван. Она с 32-го года рождения, поэтому она помнит, ей было, наверное, 9 лет, когда дядю Ваню Ивана Васильевича призвали в армию. Он был старший, их 5 детей. Он единственный, кто не создал семью, к сожалению, не сумел родить детей, посадить дерево. Он в 41-м году был призван Тавдинским райвоенкоматом. И мама, и тетя вспоминали его как защитника, который не давал их в обиду, который первый стал трудиться. Конечно, для многих пропавший без вести – это не герой. Ведь в то время могли быть и домыслы разные. Может, он и не погиб, а может быть, он куда-то сбежал, сдался в плен. И мы, когда вас с Нинной обсуждали, она говорит, как хочется дожить, узнать, как же Ваня погиб. Поэтому для нас, конечно, это была очень большая радость, что мы узнали, что наш родственник погиб героем, достойно с оружием в руках.
Если бы бойцы поисковых отрядов не проявили упорства в борьбе с собственниками земли, не пускавшими их на свою территорию, Иван Васильевич Балаклеец так и остался бы навечно в дезертирах. А теперь он герой и для своих родных, и для истории. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы Радио Свобода и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер сегодняшнего выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».